говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Конституционный суд России сегодня постановил, что бывшие осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут быть навсегда лишены права баллотироваться на выборах. В Страсбурге сегодня будет объявлен обладатель премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Тем временем депутаты Европарламента обсудят ситуацию с правами человека в России. На президентских выборах в Азербайджане победу одержал Ильхам Алиев. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Конституционный суд России сегодня на заседании постановил, что бывшие осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут быть навсегда лишены права баллотироваться на выборах и предписал законодателю установить для них четкие сроки действия этого ограничения. Подробности в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Она на связи с нашей студией. Татьяна, здравствуйте. Как сегодня проходило это заседание?
Здравствуйте. Ну, заседание проходило очень интересно, естественно, потому что это очень важный вопрос. И больше часа читалось это длинное подробное постановление Конституционного суда. А потом председатель Валерий Дмитриевич Зорькин разъяснял журналистам его суть. И прежде всего он сказал, что, конечно, с одной стороны, что суд руководствовался тем, что с одной стороны... Ясно, что человек не может быть пожизненно лишен избирательного права, а с другой стороны, общество должно быть все-таки тоже должно быть ограждено от посягательств преступников, рвущихся к власти. Вот из этого исходил Конституционный суд. Потому что пассивное избирательное право предполагает не только само право, сам процесс быть, само право быть избранным, но и занимать выбранные публичные должности. И вот именно, значит, люди, совершившие тяжкие и особенно тяжкие, особо тяжкие преступления, они тоже претендуют на эти должности. Но, тем не менее, соответствующие нормы должны основываться все равно на конституционных критериях и учитывать вот основные принципы положения международного права, на которые в своем постановлении и ссылается тоже Конституционный суд. Суд постановил, что действующее законодательное право ограничивает право избираться для осужденных бессрочно и необратимо. И тем самым, по сути, люди навсегда лишаются своих конституционных прав. И столь суровая мера, отметил Конституционный суд, не может быть оправдана одним лишь наличием у гражданина судимости. Бессрочное ограничение избирательного права возможно лишь для осужденных на пожизненный срок. То есть, если человек всю жизнь находится в тюрьме, и у него судимость тем самым не может быть снята, понятно, что он не может никогда уже избираться. А в иных случаях вот эта норма названа несоответствующей Конституции.
Татьяна, о каких-то сроках Конституционный суд говорил, какие-то рекомендации по срокам ограничения?
Да, это вызывало бы интерес, но Конституционный суд специально не оговорил никакие сроки. Но он указал, что законодатели должны обязательно, не затягивая до следующих выборов, определиться, так сказать, оставят ли они ограничения для людей судимых быть избранными только на срок судимости, как это было раньше, или... дифференцируя проступки, преступления по степени тяжести, они предпишут какие-то сроки дифференцированно за разные преступления. Валерий Зорькин особо оговорил и такие случаи, которые он назвал казусами. Кстати, такой случай был с одним из заявителей, что иногда получается так, что у человека, осужденного по нетяжкой статье, у которого погашена судимость, положение в смысле выборов оказывается хуже, чем у человека, осужденного по тяжкой статье с непогашенной судимостью. Но его дело может быть пересмотрено в сторону улучшения его положения, потому что законодательство меняется, и, может быть, по его статье уже не так сурово смотрит закон на его статью. И получается, что он в лучшем положении, чем тот, который совершил меньший проступок, но дело в его отношении уже не может быть пересмотрено. Поэтому вот это все тоже предполагается законодателям, так сказать, рассмотреть и эти противоречия убрать. В отношении лиц, которые заявляли в Конституционный суд, вот подавали этот запрос, дело должно быть пересмотрено. Но, естественно, Зорькин сказал, что уже выборы прошли, и они не могут быть из-за этих нескольких случаев пересмотрены, поэтому тут должны вступать в силу компенсаторные механизмы. То есть какая-то должна быть денежная им компенсация, если они неправильно были лишены вот своего права избираться. То есть какая-то должна быть им компенсация. Но и вот Конституционный суд указал федеральному законодателю на то, что сроки ограничения пассивного избирательного права осужденного должны соотноситься со сроками судимости в рамках Уголовного кодекса. И в исключительных случаях за отдельные преступления могут быть установлены более продолжительные сроки ограничения в разумных пределах. Вот только такие рекомендации дал Конституционный суд. И он сказал, что частично вот эти нормы, которые оспаривались сегодня в суде, они признаны конституционными, а частично неконституционными, поскольку не обеспечивают должной индивидуализации и дифференциации ограничений, и что также не соответствует Конституции.
Спасибо, Татьяна. Это была корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Сегодня Конституционный суд России постановил, что бывшие осужденные за тяжкие, особо тяжкие преступления не могут быть пожизненно лишены конституционного права баллотироваться на выборах. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Страсбурге сегодня будет объявлен обладатель премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Среди претендентов группа белорусских оппозиционеров, пакистанская правозащитница Малала Юсафзай, интервью с которой вы можете найти на сайте Радио Свобода, а также бывший сотрудник американских спецслужб, получивший политическое убежище в России, Эдвард Сноуден. Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году. Она присуждается ежегодно за достижения в защите прав человека и развитии демократии. Сегодня же Европарламент будет обсуждать ситуацию с правами человека в России. Согласно объявленной повестке дня, депутаты намереваются обсудить проявление в России ксенофобии и гомофобии и отношение властей к неправительственным организациям, отнесенным к иностранным агентам. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Инициатором этого пункта повестки дня является группа депутатов, которая в соответствии с европейской парламентской процедурой намерена обратиться с вопросами к представителям исполнительной власти ЕС о применении в России законов о некоммерческих организациях и о запрете пропаганды гомосексуализма. Кроме того, как сказано в материалах к предстоящему заседанию Европарламента, европейские депутаты хотели бы услышать от Европейской комиссии ответ на вопрос, что предпринимает исполнительный орган Евросоюза в связи с позициями, заявленными евродепутатами в резолюции Европейского парламента от 13 июня нынешнего года о состоянии правового государства в России. Разговор с европарламентариями будут вести представители Европейской комиссии и правительство, председательствующее в ЕС Литвы. Речь идет о специальной парламентской процедуре, устных ответах представителей исполнительной власти ЕС на вопросы депутатов. Любой европейский депутат или группа депутатов могут задать руководству Еврокомиссии или Совета ЕС интересующие их вопросы. Это делается на пленарных заседаниях Европарламента. Вопросы были подготовлены заранее, и с ними можно ознакомиться на парламентском сайте. Депутаты хотят услышать, что предприняла Европейская комиссия по резолюции Европарламента от 13 июня 2013 года, как обсуждалась эта проблематика с российским руководством на саммите России-ЕС в Екатеринбурге и на саммите двадцатки в Санкт-Петербурге, каким образом Еврокомиссия намеревается в дальнейшем взаимодействовать с Москвой в области прав человека и правового государства, считают ли в Брюсселе, что Россия выполняет свои обязательства члена Совета Европы. В процессе выяснения того, что именно и как должно обсуждаться в Страсбурге, я столкнулся с различными точками зрения. Разные представители Европарламента называли разные приоритеты предстоящих дебатов. В конечном счете меня адресовали к Паулу Бергамаски, советнику по иностранным делам фракции Европейских Зеленых, которая выступила главным инициатором этой дискуссии. У него тоже оказался свой приоритет. Будут заданы устные вопросы от имени политических фракций Зеленых, социалистов и либералов по проблеме принятого в России на федеральном и местных уровнях законодательства против гомосексуалистов. Именно в этом цель дебатов. Это дебаты о правовом правовом государстве, но сосредоточенные на законе против гомосексуалистов, принятом недавно в России. На мой вопрос, как это будет выглядеть практически, состоится дискуссия по этому вопросу между членами политических фракций, но без принятия заключительного текста. Не будет итоговой резолюции. В остальном это обычные парламентские дебаты, и они связаны с резолюцией от 13 июня, потому что в ней уже говорилось о преследовании гомосексуалистов в России. Исходя из этой резолюции, Еврокомиссии будет задан вопрос, что она предприняла с тех пор в своих отношениях с Россией по данному конкретному вопросу, то есть по законодательству против гомосексуалистов. Я спросил Паоло Бергамаски, в чем смысл такой дискуссии, если она не выльется ни в какой парламентский текст. В ответ он посетовал. Моя политическая фракция, фракция зеленых, хотела принять специальную резолюцию по этому вопросу. Но другие фракции, особенно крупные, не захотели никакого текста. Это означает, что мы еще раз призовем Еврокомиссию предпринять необходимые шаги, чтобы российские власти отозвали этот закон или проводили политику, которая не будет политикой преследований по отношению к сообществу гомосексуалистов в России. Вместе с тем, знакомый дипломат, хорошо знающий внутреннюю кухню Европарламента, сказал мне, что резолюция по итогу этих дебатов все же может еще появиться. По его словам, в реальной практике так бывало. Впереди еще несколько дней, и все может измениться. В материалах к пленарному заседанию говорится, что Европарламент решительно настроен углублять и развивать отношения с Россией на основе взаимных обязательств в интересах демократии, правового государства и прав человека. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает на прошедших в среду выборах главы государства почти 85% голосов. На втором месте оппозиционный кандидат Джамиль Гасанли, у которого более 4%. Об этом свидетельствуют данные после подсчета протоколов 72% избирательных участков. Всего в выборах участвовали 10 кандидатов. Алиев баллотируется на третий пятилетний срок. Гасанли заявил о многочисленных фальсификациях на выборах и грубых нарушениях прав избирателей. Оппозиция утверждает, в частности, что имели место вброс бюллетеней, неоднократное голосование одних и тех же лиц. Наш коллега из азербайджанской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Рашат Рустамов побеседовал с политологом Хикматом Гаджизаде.
Как вы считаете, какая политическая ситуация сложится в Азербайджане после этих выборов?
Ситуация будет такая же, как и до выборов. Ничего нового я не ожидаю. Репрессии, коррупция, такой статус-кво будет вот на этом, как обычно, как в прошлый раз. Воровство, кто протестует, того избивают, наркотики, тюрьма. Так что я ничего нового не жду.
А как дальше будут складываться азербайджан-российские отношения?
Азербайджанско-российские отношения, если и изменятся по сравнению с этим и прошлыми годами, то только если изменится взаимоотношение между Западом и Россией. Если изменится отношение между НАТО и Россией, тогда и азербайджано-российские отношения могут измениться в ту или другую сторону. Короче говоря, если НАТО будет продолжать движение на восток, тогда Россия будет требовать от Азербайджана,
что?
Чтобы они определились уже, туда двигаться или сюда двигаться. Да. Если НАТО не будет продолжать движение на восток, или, скажем, помириться с Россией, тогда все так и останется.
Туда-сюда это...
Туда или Россия будет давить, что давай присоединяйся ко мне.
Как, на каком
а основании? Будет говорить, что давай присоединяйся к Европе.
Присоединяйся ко мне, так значит присоединяйся к таможенному
союзу, да? Союзу, да. Если противостояние между НАТО и Россией будет усиливаться, то Россия будет требовать, чтобы Азербайджан определился однозначно, на чьей он стороне. Она будет требовать, чтобы он присоединился к Евразийскому союзу. И чтобы НАТО не пускал сток к себе на территорию. Ну, чтобы НАТО не приближалось через Азербайджан к российским границам. А НАТО будет требовать, чтобы Азербайджан присоединялся к Европейскому Союзу и пропустил НАТО к границам России. Это будет в том случае, если противоречия между НАТО и Россией будут усиливаться.
Это было мнение азербайджанского политолога Хикмата Гаджизаде. С ним беседовал наш коллега из азербайджанской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Рашат Рустамов. Победу на президентских выборах в Азербайджане одержал действующий глава государства Ильхам Алиев. Возвращаемся сейчас к российским темам. В Сахаровском центре в Москве сегодня открывается благотворительная выставка фотографий Александра Барошина, который с лета этого года ежедневно снимает судебный процесс по так называемому «болотному делу». По итогам выставки будет организован аукцион, средства от которого пойдут в фонд помощи обвиняемых в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года. О целях выставки я побеседовала с ее организатором, фотографом Константином Бородиным.
Там будут фотографии ребят, которых судят. Там будет одна фотография ОМОНовца, снятая где-то в кулуарах. Там будут в основном фотографии зрителей и ребят. Там не будет фотографии судей, не будет фотографии свидетелей. Это принципиально, потому что само дело происходит так, что свидетели как бы уже известны, и показания их известны, и результат уже известен. И нас интересовала больше именно реакция людей, реакция простых людей, которые приходят туда в суд. Нас беспокоит то, что это дело не освещается, это дело не имеет огласки, такой активной по средствам массовой информации. Многие люди не знают о том, что там происходит в суде. И мы хотели создать как бы образ, раскрыть образ человека, который все-таки приходит, тратит свое время, приходит в суд, чтобы поддержать ребят, которые проходят по судебному делу 6 мая.
Ну, то есть таким образом показать благородство людей, которые поддерживают, чтобы больше людей привлечь именно в этот лагерь, скажем так.
Да. Потому что все понимают результат. Все понимают, что там происходит, но информации обычные люди не имеют. И мы не хотим не очернять суд, мы не хотим показывать ухмылки, кривые физиономии ОМОНовцев. Камера выхватывает это. Такие кадры есть, но мы это принципиально не хотим. Мы показываем тех людей, которые приходят, тех людей, которые сидят.
Выставка заявлена как благотворительная, при этом вход на нее свободный. Как будет организован сбор средств?
Сбор средств мы организовали через интернет на саму выставку. Соответственно, будет 12 числа аукцион, мы будем просто продавать эти работы, и уже деньги пойдут на фонд помощи ребятам.
Сотрудничаете ли вы как-то с Росузником?
Да, конечно. Мы очень дружим с Росузником, с комитетом 6 мая. Чем могут там они помогают в этом процессе? Очень большая благодарность Росузнику за информационную поддержку, за советы в организации выставки. Также большая благодарность комитету 6 мая.
Помимо открытия самой выставки, который должен состояться концерт.
К сожалению, концерта не будет. Мы посредством не вытягиваем ни на аппаратуру, ни на что. Будет 8 часов официальная часть открытия, где там пару людей скажут красивые фразы, и все. В принципе, мы не рассчитывали, что это будет мега такое знаковое мероприятие. Мы просто хотели сделать выставку. Сама выставка себя разрекламировала, и народ уже приходит на выставку. Именно вот уже люди хотят концерт делать. Но, к сожалению, мы по финансам мы не проходим.
Ожидаете ли вы, что придет кто-то из родственников тех людей, которые сейчас находятся на скамье подсудимых?
Да, с ними разговаривали, но как бы, то есть мы не можем сказать, что за людей придут, они не придут, но мы их ждем, конечно.
На этой неделе, как вы знаете, вышло постановление суда по делу в отношении Косенко Михаила, и очевидно, наверное, что в отношении тех 12 человек, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, тоже вряд ли стоит ожидать какого-то благоприятного решения. Но вот есть ли надежда, что что-то изменится, что какое-то благоразумие проснется или как-то политическая ситуация изменится, и что может повлиять на решение судей по этому делу?
Боюсь, что на решение судей мы никак не можем повлиять. Там другие силы влияют. А мы можем повлиять только на общественность. Мы можем дать ей понять то, что выходить на такие акции, как 6 мая, как другие акции, которые проводились в Москве и других городах, надо. То, что они в силах что-то изменить. То, что не надо бросать друзей, товарищей, знакомых в трудную минуту. Их надо поддерживать. Что в суд все-таки надо ходить, потому что все-таки ребята, которые находятся даже не за решеткой, даже не знаю, как это назвать, да, это очень психологически тяжело, они подавлены. Что наша проблема общества, мы разрознены, мы сидим кто в Фейсбуке, кто на работе, кто на кухне. Мы обсуждаем все глобальные новости, но мы ничего не делаем для того, чтобы что-то изменить. И наша задача как бы объединяться, находить своих сторонников, пытаться выразить свое мнение. Мнение есть у всех, это наше законное право выражать его. А власть, она обязана просто прислушиваться к нашему мнению. Мы же ее избирали. Вот. А по делу 6 мая вопрос ясен, что, конечно, понятно, что ребят, скорее всего, посадят. Это политическое дело, это не уголовное, это политический заказ. Что не делай, вопрос, по-моему, уже решен. Даже когда смотришь на судью, которая ведет дело, которая слушает прокуроров, адвокатов, да, у нее в глазах написано, что, ребят, расслабьтесь, приговор уже известен.
Это было мнение фотографа Константина Бородина, организатора благотворительной выставки, на которой будут представлены фотографии из процесса по так называемому болотному делу. Она открывается сегодня в Сахаровском центре в Москве. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. Что может означать для США и для мира назначение 67-летней Джанет Йеллен на должность председателя Федеральной резервной системы? Она в случае утверждения ее кандидатуры Сенатом займет эту крайне влиятельную должность в ключевой момент, когда Федеральная резервная система готовится изменить свою стратегию масштабного стимулирования американской экономики. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
В среду во время представления в Белом доме ее кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен дала обещание, которое многие специалисты оценили как свидетельство того, что преемница Бена Бернанке принципиально согласна с его взглядами на экономическую ситуацию и пока намерена продолжать нынешние беспрецедентные меры стимулирования экономики. Последние 6 лет были беспокойными для экономики, трудными для многих американцев. Я думаю, мы все согласны с тем, что необходимо сделать больше для того, чтобы ускорить экономическое выздоровление, сказала Джанет Йеллен. Особенно это поможет тем, кто наиболее сильно пострадал в результате Великой рецессии. Мы добились прогресса, наша экономика окрепла, финансовая система стала надежнее. Джанет Йеллен была в эти годы верным соратником, а с 2010 года и заместителем Бена Бернанке, которому приписывается авторство беспрецедентных кризисных мер экономического стимулирования, предпринятых с 2008 года. Федеральная резервная система удерживает фактически на нуле несколько лет кредитную ставку. Она наводнила финансовую систему дешевыми деньгами. Она скупает гигантские объемы государственных и ипотечных облигаций с тем, чтобы искусственно удешевить ипотечный кредит и заставить инвесторов вкладывать деньги не в безопасные государственные ценные бумаги, а в акции и другие рискованные финансовые инструменты. Цель – найти способы заставить эти деньги работать ради разгона экономического механизма. Любопытно, что во время представления Йеллен в качестве кандидата в главные финансисты страны президент Обама воздал должное Федеральной резервной системе и Бену Бернанке. Именно благодаря ему, как сказал президент, большее число американских семей смогли позволить себе покупку дома. Большее число мелких предпринимателей смогли получить кредиты на расширение бизнеса и наем новых рабочих. Больше американцев смогут оплатить свои ипотечные и автомобильные кредиты. Но, как соглашаются экономисты, результаты этих усилий оказались гораздо скромнее ожидаемых. Экономический рост в США низкий, безработица все еще высокая, и Джанет Йеллен придется решать, что делать дальше. Продолжать ли следовать путем Бернанке, путем, который подрывает нормальные рыночные процессы и потенциально чреват непредсказуемыми бедами, или вступить на новый путь? Как глава Федерального резерва, она должна дать однозначно понять, что прекращение скупки облигаций неизбежно, говорит Мартин Фельдстин, бывший экономический советник Рональда Рейгана, один из влиятельнейших американских экономистов. Для решения экономических проблем мы должны избавиться от атмосферы неизвестности, нависшей над потребителями и производителями, и это задача Конгресса. Если законодатели сумеют договориться о мерах, которые позволят сократить рост государственного долга, обеспечить жизнеспособность крупнейших государственных социальных программ и завершить секвестр, это даст реальный толчок подъему экономики. Прекращение масштабной скупки облигаций, обеспечившей, как считается, 4-летний безостановочный подъем курсов акций и почти 2-летний рост цен недвижимости, будет чрезвычайно рискованным предприятием. Она наследует Бернанке в очень сложной ситуации, говорит бывший главный экономист инвестиционного банка Морган Стэнли Стивен Роуч. По сути, Йеллен оказалась в ловушке, установленной самой Федеральной резервной системой. председательство Бернанке и даже Гринспена, она отвечала на экономические проблемы удешевлением кредита. Эти меры все менее эффективны. Йеллен говорит, что цель фискальной политики банка остается неизменной – повышение занятости и поддержание покупательной способности валюты. Но что она намерена противопоставить проблемам на рынке труда? Падению спроса со стороны американских потребителей, которые все еще не пришли в себя после глубочайшей рецессии. Это крайне серьезные вопросы. В случае утверждения Джанет Йеллен председателем Федеральной резервной системы, первым серьезным решением нового председателя станет решение о сроках сокращения объемов и завершения скупки ипотечных и государственных облигаций. Несколько месяцев назад Бен Бернанке объявил о том, что этот процесс начнется в конце осени. Падение акций на Уолл-стрит после этого предупреждения затянулось на месяц. Последняя статистика свидетельствует о том, что Федеральный резерв был слишком оптимистичен в своих прогнозах экономического роста. Появились предположения о том, что сворачивание программы стимулирования откладывается. Как это часто случается, экономическая действительность предлагает сейчас убедительные основания для противоположных прогнозов. Последний выбор остается за председателем резервной системы. Из протоколов заседаний управляющих американским центральным банком стало известно, что за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года большинство из них защищало политику дешевого кредита, настаивая на том, что гигантское удорожание недвижимости не угрожает никакими катаклизмами.
Рассказывал наш корреспондент в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибыл отец бывшего контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который получил временное убежище в России. США добивается его выдачи по обвинению в разглашении государственных секретов. Правительство Ливии сообщило сегодня, что премьер-министр Али Зейдан был похищен неизвестными лицами и увезен в неизвестное место. В заявлении правительства говорится, что Зейдан был захвачен в гостинице в центре Триполи в четверг группой вооруженных людей, вероятно, бывших повстанцев. Причина похищения неизвестна, отмечается в заявлении. Похищение произошло через несколько дней после того, как американский спецназ захватил в Триполи подозреваемого в терроризме Абу Анаса Аль-Либи, который в настоящее время находится в руках США. Суд в Екатеринбурге оштрафовал мэра города Евгения Ройзмана по иску о защите чести и достоинства за публикацию порочащих сведений в живом журнале. По решению суда Ройзман должен удалить с сайта эту запись и фотографию истицы, а также опубликовать опровержение и выплатить 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Совет по правам человека при президенте России на заседании в пятницу планирует обсудить ситуацию вокруг судна «Арктик Санрайз», пишет сегодня газета «Коммерсант». По итогам заседания этим вопросом займутся члены одной из постоянных комиссий, сообщил глава Совета Михаил Федотов. Президент США Барак Обама предложил назначить на пост председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает на прошедших в среду выборах главы государства почти 85% голосов. На втором месте оппозиционный кандидат Джамиль Гасанли, у которого более 4%. Благосостояние жителей бывшего Советского Союза распределяется крайне неравно. Большая часть национального достояния России находится в руках 110 человек. По оценке Forbes, в России 110 долларовых миллионеров при населении 143 миллиона человек. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 36 копеек, евро 43 рубля 84 копейки. Продолжается программа «Свобода в полдень». Как я уже упомянула в новостной сводке, Совет по правам человека при президенте России планирует в пятницу обсудить ситуацию вокруг судна «Арктик Санрайз». Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». По итогам заседания этим вопросом займутся члены одной из постоянных комиссий. Обвинения, предъявленные экипажу «Арктик Санрайз», требуют и вмешательства прокуратуры, так как с тем же успехом их можно было обвинить в попытке группового изнасилования, считает глава Совета Михаил Федотов. Член постоянной комиссии Совета по прецедентным делам Кирилл Кабанов, в свою очередь, сообщил, что, скорее всего, будет проведена правовая экспертиза действий российских властей и экологов, результаты которой будут переданы президенту. «Лично мое мнение, тут нет пиратства», — сказал Кирилл Кабанов. Накануне Мурманский областной суд отклонил жалобу на арест Романа Долгова, заключенного под стражу до 24 ноября по делу «Арктик Санрайз». Таким образом, апелляционная инстанция оставила под арестом всех четырех россиян, проходящих обвиняемыми по этому делу. Ранее суд отклонил жалобы фотографа Дениса Синякова, пресс-секретаря Гринпис Андрея Аллахвердова и судового врача Екатерины Заспа. Жалобы на арест остальных 26 фигурантов дела, которых обвиняют в пиратстве, суд рассмотрит в ближайшие дни. Исполнительный директор Гринпис Куми Найду попросил о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным и сообщил, что готов поручиться за своих арестованных соратников, чтобы их выпустили под подписку о невыезде. В среду же глава Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что на судне «Арктик Санрайз» обнаружены предположительно наркотические вещества. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Возможно, активистам «Гринпис», находящимся в Мурманском СИЗО, будут предъявлены новые обвинения. Глава Следственного комитета Владимир Маркин сообщил о найденных на экологическом судне наркотических веществах. Сторонники «Гринпис» напоминают, что все время, пока активисты находятся в СИЗО, «Арктик Санрайз» без присмотра, и туда можно подкинуть все, что угодно. 30 активистов «Гринпис», среди которых граждане России, США, Великобритании, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Дании и Украины, были арестованы Ленинским судом Мурманска в конце сентября 2013 года. Все они обвиняются по статье «Пиратство в составе организованной группы». Им грозит до 15 лет лишения свободы. Экологи пытались вывесить баннер против добычи нефти в Арктике на нефтяную платформу «Приразломная» в Печорском море. Накануне Мурманский суд отказался обжаловать арест находящихся в СИЗО граждан России. Вероятно, их зарубежных коллег ожидает такая же участь. Отец одного из задержанных активистов «Гринпис» Дмитрия Литвинова, правозащитник Павел Литвинов, в интервью «Радио Свобода» сообщил, что не исключает предъявления новых обвинений задержанным экологам.
Безусловно, возможно. Этим они и занимаются, они накручивают дело. Им совершенно все равно, что они могут обвинить в пиратстве сегодня, завтра в торговле наркотиками, послезавтра еще в чем-то. Так что это меня ничуть не удивляет. Я не знаю, сделают ли они это на самом деле. Вот они могут и подбросить наркотики, то, что там они нашли. Вообще, может быть, все что угодно. Там никого не было уже на корабле давно. Так что судить здесь не о чем. Так что Следственный комитет может что сделать, могут.
Глава международной организации Greenpeace хочет встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить судьбу 30 задержанных активистов.
Она состоится прекрасно. Найду очень разумный человек, и я уверен, что ему есть что сказать Путину, и он, безусловно, если Путин согласился с ним встретиться, или хотя бы, так сказать, что-нибудь похожее, так сказать, разговор, какая-то коммуникация, это очень хорошо, потому что Greenpeace нечего терять, нечего скрывать. Они, их деятельность открыта, они не подчиняются никому государству, но они пытаются помочь государству в борьбе за среду обитания. Поэтому прекрасно, если это произойдет. Я боюсь, что это не произойдет, но будем надеяться.
Это был правозащитник Павел Литвинов. Жена фотографа Дениса Синякова, Алина Жиганова, рассказала журналисту «Радио Свобода» Клэр Биг, что ее муж находится в полной информационной изоляции. До встречи с адвокатом Денис даже не знал, что коллеги-журналисты собрали более 300 подписей с требованием о его освобождении.
По телефону мы с ним созванивались тогда, когда ему предъявляли обвинение, и еще нам удалось увидеться в Мурманске. Я не могу сказать о том, что у нас был длительный разговор, но при этом нам дали там прямого какой-то какие-то пары фраз. Больше общения только через адвоката идет, потому что у них есть к нему доступ, а у меня, к сожалению, нет, потому что Денис сейчас изолирован. То есть до того, как к нему приехал московский адвокат вчера, Денис, например, не знал о том, что происходит в Москве, о том, что там проходят какие-то пикеты, о том, что журналы там выставляют черные плашки вместо фотографий за его защиту, о том, что у нас там создан сайт, там группа в Фейсбуке, о том, что мы там устраиваем какие-то ивенты, посвященные там вот этому событию. Для него это была большая, в общем, ну, то есть он просто изолирован от общества. Он находится в СИЗО вместе с уголовником, и у него нет никакой связи ни с кем.
Как он себя чувствует?
Держится он ничего, ну, то есть, как, естественно, не вешает нос, как настоящий, в общем, мужчина, да, себя ведет в этой ситуации. То есть, не раскипает. Если вы спросите, как бы, меня, да, человека, который его давно-давно знает, я вижу, что ему там очень плохо, потому что у него, он очень сильно похудел, у него серьезные синяки под глазами, и видно, что там у него не... Когда я смотрела вчера по телевизору его, мне было его искренне жалко, потому что он реально хреново выглядит, честно говоря.
А что вы сыну рассказывали?
Я говорю, что папа на работе. Я ему, в общем, пыталась объяснить о том, что вообще за ситуация, как это все происходит и так далее. Но при этом его детский мозг не знает, что такое там тюрьма, и так далее, стражи, полиция и так далее. Ну, то есть при этом, когда я, например, моему сыну говорю о том, что твой папа сидит в тюрьме, он говорит о том, что мой папа сидит в темноте. Я говорю, ну да, в темноте. Он такой, а чего? Я говорю, ну вот, я говорю, его там обижают и так далее. И он говорит, потому что его там кусают бабайки. Я говорю, ну, в общем, да, наверное, так. Ну, то есть для него эта ситуация выглядит таким образом. Но при этом как бы все-таки проходит время, и я не хочу как тебя травмировать, не его детскую психику, поэтому я, ну, как бы стараюсь с ним об этом как можно меньше разговаривать, потому что, в общем, мне тяжело, ему не надо об этом знать, потому что он пока еще не совсем понимает ситуацию до конца.
Активисты Greenpeace по всему миру проводят акции и пикеты в поддержку их задержанных сторонников, а исполнительный директор организации Куми Найду хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении. Найду отмечает, что он готов поручиться за своих арестованных коллег, чтобы их выпустили под подписку о невыезде. О возможной встрече главы Greenpeace с Владимиром Путиным я поговорила с руководителем российского отделения экологической организации и Иваном Блоковым.
Вы знаете, я не могу сказать, о чем будет Куми просить Путина, поскольку это, наверное, разговор, происходящий между двумя руководителями. Ну, вряд ли он должен стать общественностью. Но одна из вещей, которая, безусловно, будет подниматься, это, конечно, те самые 30 задержанных, арестованных активистов, которые не нарушали никаких международных или российских законов, но которые, тем не менее, находятся в тюрьме.
Есть какая-то уже реакция на обращение главы Greenpeace от российской власти?
Всего сегодня было официально объявлено о желании такой встречи и направлено письмо, поэтому было бы, наверное, странно ожидать реакции от российских властей немедленно в тот же день, когда к ним обращаются. Я думаю, что это все-таки займет несколько дней. Однако об этом стало известно достаточно широко, и, как мы видим, во многих странах такое действие поддерживают, потому что пока люди еще понимают, что в нашей стране гарантом Конституции считается президент, и когда нарушается Конституция, нарушаются законы, то, наверное, президент должен вмешаться.
Как вы считаете, Иван, почему господин Найду не верит в гуманность российского суда, а обращается за справедливостью к президенту?
Знаете, наш опыт общения с российскими судами, правда, по неуголовным делам, показывает, что российские суды очень интересно трактуют иногда законы и далеко не всегда принимают решения, которые соответствуют букве законодательства. Я не буду вдаваться в детали, связанные с качеством работы судов, это, наверное, вопрос больше к правозащитным организациям, которые давно уже с ними сталкиваются, но могу сказать, что в тех случаях, когда всему обществу очевидно, что данное действие не является преступлением, а суд все-таки считает, что это преступление. Когда всему обществу очевидно, что люди должны быть выпущены, а суд считает, что люди должны быть задержаны, мне кажется, здесь что-то такое неправильное в суде. Ну или в законах, но в данном случае это все-таки больше проблема суда.
У экологов уже есть какой-то опыт общения с российским президентом?
С российским президентом наши представители встречаются регулярно. Это бывает 1-2 раза в году, в том числе бывают встречи в рамках Совета по правам человека. Поэтому это бывает очень часто президент по результатам подобного рода встреч, дискуссий дает поручения. Однако вот с выполнением поручений, которые дает президент, у нас в стране не очень хорошо. Ну, как и с выполнением, по-видимому, большинства других природоохранных законов. Поэтому, да, опыт есть. Насколько он позитивный? Наверное, он позитивный, поскольку высказываются очень хорошие и правильные вещи. Вот с их реализацией есть проблемы.
Активисты Greenpeace во всем мире проводят пикеты солидарности с задержанными экологами. Адвокаты делают очень много работы. И очень большой отклик и в российском обществе получило, естественно, негативный отклик получило задержание активистов. Возможно ли какое-то международное давление на Россию для того, чтобы освободить задержанных экологов? Вот какая-то работа в этом направлении ведется?
Честно скажу, мне бы, конечно, хотелось, чтобы Россия была цивилизованной страной и принимала адекватные решения сама на любом уровне, как на уровне национальном, так и на уровне районных и областных судов. Поэтому очень не хочется, чтобы появлялось международное давление. Однако в тех случаях, когда в стране встречается, когда оказывается, что, по нашему мнению, правосудие неправосудно, то есть Европейская конвенция о правах человека и существует Европейский суд по правам человека, которое решение которого является обязательным для России. К сожалению, там очень много обращений из России, поэтому очень не очень быстро рассматривает вопрос. Но, тем не менее, такой суд есть, безусловно, обращения в него уже идут сегодня или завтра, в ближайшие дни.
Это был глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире региональный репортаж. На днях гражданский активист и популярный уже не только в Удмуртии ижевский блогер Андрей Коновал разместил на странице в своем живом журнале шокирующий документ. Это двухстраничное служебное письмо, адресованное руководителем администрации президента и правительства Удмуртии Александром Гориеновым, членом правительства. А из текста следует, что также и руководителем региональных министерств и ведомств. В этом письме главным фактором, способным дестабилизировать обстановку в регионе, названа протестная активность населения. Приводятся примеры, что следует понимать под этим термином. Итальянская забастовка ижевских педиатров, голодовка педагогов Сигаевской школы искусств, реакция граждан на тяжелое по последствиям ДТП на одной из центральных улиц Ижевска, расследование которого граждане просто взяли под свой контроль. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Митинговая уличная активность в Ижевске и Удмуртии в связи с нарушением законных прав и интересов граждан, возможно, несколько усилилась с 2005 года, с момента отмены ветеранских льгот. Но и до этого она была на высоте. Акция протеста численностью в 1000-1500 участников уже давно не редкость. Почему же вдруг власти озаботились этим явлением? Ведь лет 10, как чиновники, просто перестали обращать внимание на митинги и пикеты, хотя резолюции митингующих регулярно отправляются по адресам всевозможных начальников. Реакции ноль. Вот что по этому поводу о причине, почему власть вдруг очнулась, думает Андрей Коновал, единственный из лидеров ижевской несистемной оппозиции, кто упомянут в служебном письме лично.
Я и сам несколько удивлен тем, что в этом документе где-то, наверное, раза 3-4 упоминается термин «общественно-политическая дестабилизация», причем в связи с вообще-то достаточно обычными вещами, то есть, ну, какими-то конфликтами, протестными инициативами граждан, касающимися там бюджетной сферы, уплотнительной застройки, экологических проблем. Ну, вот совершенно обычные для современного общества вещи, в то же время вот к ним подтягивается это понятие общественно-политической дестабилизации. Я это связываю, наверное, с тем, что с некоторой излишней нервозностью властей в Удмуртии, связанной с окончанием срока полномочий президента Удмуртской республики Александра Волкова в феврале 2014 года. И, соответственно, видимо, стоит задача как-то пролоббировать перед Москвой или продление будущих полномочий Волкова, или, может быть, пролоббировать какого-то его преемника. И отсюда желание показать, что, ну, вот здесь совсем уж никаких нет проблем, никаких конфликтов. Хотя, действительно, конфликты есть. И Ижевск, Удмуртия – это достаточно протестный регион, как показывают предыдущие годы.
В письме Коновал упомянут как оргсекретарь независимого профсоюза медиков, действие которому, по мнению авторов письма, цитата, «поручено в кратчайшие сроки усилить взаимодействие с региональными профлидерами, выработать тактику дальнейших практических действий по возобновлению протестной кампании медиков по типу итальянской забастовки». Далее в письме прямо признается, что, цитата, «участие в акциях протеста многими гражданами расценивается как единственная мера по разрешению актуальных социальных проблем и защите своих гражданских прав». Педагоги школы искусств в поселке Сигаево Сарапульского района Удмуртии, чтобы защитить себя от произвола районной власти, в марте этого года пошли на голодовку. Их автор письма тоже считают дестабилизаторами. Лидер сигаевских учителей Светлана Азяцева считает, что они поступили правильно.
В июне мы вступили в межрегиональный профсоюз «Учитель», когда наш профсоюз уже, который не наш, нас просто-напросто выгнал. Мы вступили в профсоюз «Учитель». Ну, это, во-первых, поддержка, огромная поддержка. Со дня голодовки, вот с марта месяца, они нас поддерживали и поддерживают. У нас все хорошо.
Какие же силы противостоят в Ижевске и Удмуртии авторам письма из правительства? О масштабе протестного движения в регионе Андрей Коновал.
Этот масштаб подчерчен, собственно говоря, в самом письме, да, то есть упоминаются градостроительные инициативы, экологические, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Ну, то есть это такой типичный набор инициатив, связанных для любого крупного города. Может быть, особенностью является то, что здесь достаточно массовое движение, к нему подключается сегодня, в общем, активно молодежь, там, средний класс. В целом, конечно, вот в преддверии каких-то политических событий власти боятся, может быть, консолидации всех этих различных гражданских и общественных инициатив в какую-то единую волну, которая может нарушить их планы.
В письме за подписью руководителя аппарата президента и правительства Удмуртской республики Александра Горяйнова чиновникам предписано, цитата, «осуществлять активный мониторинг общественно-политической и экономической ситуации в регионе, в оперативном режиме информировать аппарат президента и правительства Удмуртской республики обо всех резонансных событиях и происшествиях, способных повлиять на рост протестной активности граждан и привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Ни слова о диалоге, о вдумчивом отношении к нуждам рядовых граждан, жителей, осуществлять мониторинг и информировать аппарат, в этом видится только желание замазать существующие проблемы, уйти на деле от их решения. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и в завершении нашего эфира «Новости культуры». Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти французской певицы Эдит Пиаф. О ее творческом наследии мой коллега Валентин Барышников побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Явление на свет такого масштабного таланта, как Эдит Пиаф, не просто обогащает человечество, оно меняет мир. Пиаф, несмотря на 50 лет, прошедшие со времени ее кончины, не вышла из моды, она не может выйти из моды. Вспомним классику. Талант – это единственная новость, которая всегда нова. В биографии певицы, только что вышедшей в свет, книга называется «Эдит Пиаф. Французский миф». Робер Беллере пишет: «Пиаф побила все мыслимые рекорды. Рекорды страстей, страданий, соблазнов, безумия и провокаций. Уподобившись греческому скульптору Пигмалиону, она изваяла скульптуры, в которые сама же и влюбилась, в числе ее творений Ив Монтан, Жорж Мустаки, Шарль Азнавур. В быту она говорила на языке извозчиков», добавляет Робер Беллере. «Была безумно своенравна и капризна, но зато какой класс, какая утонченность». Послушаем вместе шансон «Падам-падам». Словечко это в переводе на язык улицы «Арго» обозначает Париж. В песне появляется самая избитая рифма французской поэзии – «amour toujours», почти эквивалент русского «кровь, любовь». Но дело это нисколько не меняет. Слушайтесь.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans toi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam.
50 лет, прошедшие со времени кончины Эдит Пиаф, нисколько не поколебали ее статуса первой дамы французского шансона. Ее звезда не померкла, хотя конкурентки были и есть. Прежде всего, незабвенная Барбара, а также ныне здравствующие Жюльет Греко, Патрисия Касс и даже не слишком убедительно ей подражающая Мирей Матье. Хотя последнее, как говорится, дело вкуса.
Семен, Эдит Пиаф довольно популярна в России. Тут есть какие-то специфические объяснения этому?
Я бы вспомнил о Владимире Высоцком. Явление во многом, по-моему, конгениальным. Если под конгениальностью понимать сходство по дарованию, образу мыслей, стилю, манере. И не важно, что у Высоцкого кони привередливые, Магадан и штрафные батальоны, а у Эдит Пиаф «Парень на мотоцикле», «Мой легионер», «Гимн любви» и «Портовая девчонка». Вот она, кстати. Я всего лишь портовая девчонка. Я всего лишь уличная тень. Это из песни о проститутке «Милорд», одного из самых крутых и сентиментальных хитов Эдит Пьяф.
Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da-da-da-da.
Семен, а каковы ваши личные предпочтения? Что вы любите больше всего?
Из шансонов Эдит Пиаф больше всего я люблю песню, которую я в данный момент слушаю. Я люблю решительно все, и даже самые запеты из ее песней, уже прозвучавшие в нашей передаче «Падам», тот же «Милорд» или ее, по мнению многих, звездный номер «Je ne regrette rien». «Я ни о чем не жалею». Помните, если вы видели видео, записи или кинохронику, эта песня, в конце которой звучат слова «Моя жизнь, моя радость начинается с тобой», и она простирает свои руки в направлении публики. И это был звездный момент всех выступлений Эдит Пиаф, которая, как правило, кончала песней «Je ne regrette rien», «Я ни о чем не жалею», и публика, разумеется, знала, о чем она поет и о чем она говорит. А жизнь ее была смесью ада и рая, с преобладанием, пожалуй, первой из названных обителей. Сама она, правда, не родилась на улице, как утверждает легенда, но зато мать ее действительно скончалась в канаве от передозировки, что подтверждает уже процитированная мною биография, которую написал Робер Беллере, автор «Взыскательный», поставивший себе как раз целью отделить миф от реальности. Единственный ребенок, которого родила Эдит Пиаф, девочка, умерла в возрасте 2 лет. И любовник ее, Марсель Сердан, чемпион мира по боксу, упал вместе с самолетом в Атлантический океан, так и не долетев до любимой. Потерям не с числа. Но вот маленькая хрупкая женщина в черном платье выходит на сцену, так и хочется сказать, выходит на арену и поет уже упомянутый звездный номер «Je ne regrette rien». «Я ни о чем не жалею».
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien.
В эфире «Радио Свобода» были наш обозреватель в Париже Семен Мирский и великая певица Эдит Пиаф. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов. В это время слушайте продолжение информационного вещания «Радио Свобода», именно программу «Время свободы». Ну а через 5 минут после коротких сообщений и выпуска новостей в нашем эфире слушайте повтор программы «Классный час». Ведет ее Тамара Леленкова. Ну, а я желаю всем хорошего, интересного дня. Слушайте нас снова в 16 часов на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.